Інав билога Савєцька Союзу. Учора каля городу Гори був подарваний чугуночний склад з цистернами паліва. Ахвяров нема, але рух на чугунці був припинений. У Пекіні завершилися 29-ті Олімпійські гульні. На церемонії закриття на стадіоні «Птушине гніздо» присутнічали 90 тисяч глядачів. У своєму виступленні президент Міжнародного олімпійського комітету Жак Роге назвав Пекінську олімпіаду виключною і високо оцінив працю її організаторів. Роге відзначив, що гульні дозволили світу лепш познати Китай, а Китаю – відкритися на світ. У останній день спаборництва білоруські спортовці отримали бронзову узнагороду у мастацькій гімнастиці. Усього на рахунку білоруських атлетів 19 медалів – 4 золотые, 5 серебряных и 10 бронзовых. Это наилепший выник за всю историю выступа белорусов на Олимпийских гульнях особной командой. У Олимпийских спаборництвах у Пекине брали удел представники 204 краинов. Медали завоевали атлеты с 87 краинов. Наилепшие выники показали Китай, а так само США. Україна відзначила учора 17-ту годовину об'явлення незалежності. Президент Віктор Ющенко виступив з адмисловим зворотом до народу. У якості пріоритетів національних інтересів Ющенко назвав безпеку України, долучення України до європейських структур і економічне обновлення. Сябровство у НАТО, відзначив Ющенко, один із способів оборонити добробит народу. Український лідер закликав так само політиків до мораторію на супротистояння внутрі країни. Гэта былі навіны, наступний випуск праз гадзіну, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы на хвалях свабоды, у эфіры Сергей Навумчык. На мажорной ноте завершились 29-е олимпийские гульни у Пекине для сборной Беларуси. У опошный день споборництва у мастацкой гимнастицы белорусские девчаты отримали бронзовую узнагороду, довевши таким чином агульную колькость завоеванных медалей до 19. Передає Игорь Корней.
Сегодня команда Беларуси отримала опошний шанец откорректовать медалевую статистику на Пекинской Олимпиаде. У командных практикованиях по мастацкой гимнастике после первых двух дён белорусские шли на первой позиции и до опошнего претендовали на высшую приступку пьедесталу. Однако в борьбе нервов соступили суперницам с Россией и Китаю, занявши выниковое третье место. Зрешты, специалисты уже выказываются относно того, что китайским гимнасткам допомогли не только родные стены, але и судейская бригада. Але гэта і ёсць выдаткі такого суб'ектыўнага ў ацэнках віду спорту, як мастацкая гімнастыка. Нагадаю, што напярэдадні ў індывідуальных спаборніцтвах другое месца заняла Інна Жукава, саступіўшы толькі расійскай гімнастцы. Жукава заявіла, што на такой аптымістычнай ноце можна развітвацца з вялікім спортам, але трэнерскі штаб ад такога рашэння не ў захапленні. А вось справы ў спартовай гімнастыцы можна аднесці да беларускіх антыдасягненняў сёлетняй алімпіяды. Колись традиційна медальова дисципліна, досить узгадати спортовий подвиг Віталя Щерби, який в Олімпійській Барселоні завоював 6 золотих медалів, поступово переутворилася у аутсайдера білоруського спорту. Майстер спорту у спортовій гімнастиці Тамара Алексєєва каже, що настав час робити радикальні висновки.
Дійсно, дуже зникли. Та настільки вирос техніка. Всі країни виграють, не от ці великі країни, де іспокон віков була гімнастика. Бразилія, там взагалі ніколи гімнастики не було. Тут дуже багато питань, які треба обдумати. А я не знаю, що там наше руководство займається. Книж дуже багато писав, пропозиції, як обустроїти. Його просто зараз вважають.
Нагадаю, что самыми медалевыми на 29-х Олимпийских гульнях у Пекине для белорусов стали кидальные да штурхальные дисциплины. Золото Оксаны Мяньковой у кидании молоту, сребра и бронза в этом же виде Вадима Девятовского и Ивана Тихона, так само сребра и бронза Натальи Михневич и Надея Стапчук у штурхании ядра. По медалю у всех вартостей принесли у скарбонку сборной Беларуси штангисты. Золото Андрей Арамнов, сребра Андрей Рыбаков и бронзу Анастасия Новикова. Триумфально завершили свои выступы весляры на байдарках и каноэ. Два золота и бронза у активе отповедно братов Богдановичев и байдарки четверки, а так само у двойцы каноэ. Порадовал десятиборец Андрей Кравченко, який финишовал на другом месте. Усяго на рахунку белорусских атлетов 19 медалей. 4 высшие вартости, 5 серебряных и 10 бронзовых. Это наилепший выник за всю историю выступов белорусов на олимпийских гульнях особной командой. Упершиню Беларусь дебютовала у Атлянте у 1996 годе. Рекордсменка света и Европы, шматразовая чемпионка СССР у легкой атлетицы Мария Иткина, устешена, что селетняя Олимпиада оказалась самой поспеховой для белорусской сборной. Однако она лишит, что гульни засвечили перевагу новых технологий у подрыхтовцы атлетов над консервативными методиками, на якія по-ранейшему ставят у Европе. Коли Беларусь будет игнорировать этот процесс, то сподеваться на удалый выступ праз 4 года в Лондоне будет складано.
В какой-то степени есть преимущество. Проходит Олимпиада на их земле. Они очень здорово готовились. Борьба практически идет между двумя странами. Китай и Америка. Практически только на экранах видишь в основном Америку и Китай. Смотрите, задохлась Европа. Ее практически мало видно. Надо что-то менять технологически.
Усяго на олимпийских спаборництвах у Пекине брали удел представники 204 краинов. Медали завоевали атлеты из амаль 9 десятков державов за яскравой перевагой спортовцев Китаю и США. Беларусь у агульнакамандным заліку, як і планавалася, увайшла ў першую двадцатку, занявшы выніковае 16-е месца. Па колькасці ўсіх медалёў Беларусь на 13-м месцы.
Перадаваў Ігар Карней.
За тыдзень да новага навучальнага году у беларускіх школах так і не зразумелі, дзеля чаго адмянілі 12-годку, ды як выкладаць гэтак званую інтэграваную гісторыю. Пра гэта ў вольнай студыі мы пагаворым са старшынём таварыства беларускай школы Алешем Лоскам.
Узнікла столькі многа пытанняў, што настаўніцтва Беларусі схопіцца за галаву з 1 верасня, пачынаючы з 1 верасня.
Вольную студию слухайте у нашем эфире приблизно праз 25 хвилинов. А теперь на хвалях свободы праский акцент. Чому Александр Лукашенко вызвали у политвязню? Яким может быть отказ Захаду на гэты крок? Яких зменов у политицы оппозиции вымагае гэтая новая ситуация? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук, палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня» «Савецкая Беларусь» Павел Якубович. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Вызваленне Александра Казуліна і іншых палітвязняў Андрэя Кіма і Сергея Пасюкевіча прымушае, апроч іншага, задумацца над прагнознымі здольнасцямі нашых аналітыкаў, ну, магчыма, і некаторых удзельнікаў і вядучых гэтай перадачы. Вось колькі было зламана пер'яў над доказамі, што Лукашэнка не выпусціць палітвязня нумар адзін ні за што і ніколі. І найперш таму, што жахліва яго баіцца. А вось узяў і выпусціў. Так у чым была памылка та в гэтых прагнозах? Ярослав.
Ну, помилка была у тем, что мы, перш за все, перебольшивали в этот страх. По-другому, изменилась ситуация с Россией, потому что российско-белорусские взаимоотношения совсем меньше. По-третье, почали действовать санкции, яких нібито влады не боялись. Ну и по-четверте, так само тиск на номенклатуру, якая так само не может выезжать за границы, не может свободно робить некие коммерческие операции. Все это и послужило тому, что Казулин вышел на волю. И еще одно, безумовно, то, что Казулин, как сегодня оказалось, он здольный быть коллективным гульцом, он здольный до того, как працавать в неких структурах и створать свои структуры. Я думаю, что влады так само проанализовали, что он склонный будет до того, как проводить некую самостоятельную гульню, что еще больше разбурить демократичные силы и будет сделать их разъединенными, не додаючи некой политической ваги Казулину. Тому вот и был выпущен Казулин, и сделали хибы аналитики. По сути, у нас политика персонифицирована, структурована, не структурна, системна. Тому гэты інституціональні виводи, які ми робимо, вельми часто з'являються виводами хибними.
Господар Якубович, у мене до вас у повному сенсі супрацьлегле питання. Ось господар Казулі на прес-конференції після визволення сказав, що для Лукашенки ён жах, який летить на крилах ночі. Ну, це фраза з відомого мультика. Ну, тут ён може крыху перебольшив, але ось так пригадується, що інтенсивні перемови про ягоне визволення ішли і летось, і сёлета. Сёлета у лютому, скажем, визволили усіх, кого на Заході лічили політв'язнями, окрамя Казуліна. Ну і ось гэты конфлікт з Злученими Штатами у значній ступені був обумовлений менавіта гэтым чынніком. Але тады Менск казав «не», а зараз сказав «так». Значить, визволить, в принципі, було магчыма. Так чому визволили зараз, а не тады?
Знаете, тут все дело в форме. Вообще Запад часто вот говорит о том, что ну нас не очень волнует ваше содержательное как бы действие. Но иногда в Беларуси не соблюдаются формы, это нас огорчает, и поэтому постоянно идут призывы, что ну ведите себя внешне в соответствии с некими западными стандартами, и все будет хорошо. Но в данном случае сами эти люди не очень-то форму соблюдали. Я считаю, что Казулина не выпустили тогда, потому что плохо просили. Просили брутально, с давлением, с введением каких-то там невнятных санкций. Вообще все было очень и очень в боксерской манере. Кулаками, вперед, в угол, а потом будем разговаривать. Ну а поскольку природа нашей власти такова, что где сядешь, там и слезешь, ну ничего из этого доброго и хорошего не получилось. А кончилось это тем, что пришлось американскому посольству выезжать почти что в полном составе. Полагаю, что для Соединенных Штатов при всех, так сказать, разговорах довольно обидно знать, что европейская небольшая страна, по сути дела, показала на дверь посольству, и ровным счетом ничего из этого не произошло, и никто не собирается каяться. Я вот здесь сразу хочу ответить на слова Ярослава, что не дают чиновникам выезжать для каких-то там операций на Западе. Да все чиновники, все желающие выезжают так или иначе, и вряд ли вообще эти санкции даже в этом маленьком или таком анекдотическом смысле вообще кого-то пугают. Но так или иначе, пришло время, и Соединенные Штаты убедились в этом. Не исключенный определенный фон кавказский, что надо попросить вежливо, спокойно и убедительно. Как только это было сделано, вы знаете о визитах посла Германии в администрацию, который часто берет на себя вот эти функции переговорные. Как только вежливо и убедительно попросили, повторюсь, немедленно им пошли навстречу, потому что все дело в форме. Хорошо попросить, значит, есть тема для переговоров, повод для переговоров вообще. Если в дверь стучат Белоруссии, то всегда эта дверь открывается. Что касается вот этого выражения Александра Владиславовича, что он ужас, летящий на крыльях ночи, я отношу это к тому, что, по-моему, Александр Владиславович начитался детских книг, которые в библиотеке этой колонии, до нынешней ситуации там была детская колония. Много очень детских книг и детских мультфильмов. Но вести себя все-таки нужно, видимо, не по-детски, и понимать, что никто Александра Владиславовича не боится.
Віталь, на ваш погляд, у чым была вось эта памылка аналітычнай супольнасці наконт таго, што, маўляў, ніколі не выпусцяць Казуліна? І ваш погляд, чаму выпусцілі зараз?
Ну, калі казаць коротко, то просто, відаць, чаргова раз в пэўным сэнсі недаацанілі палітычную здольнасць Александра Лукашэнкі. Тое, што Лукашэнка ўсё ж вызваліў Александра Казуліна, шмат, мне здаецца, кажа пра яго як пра палітыка, які можа пераступіць праз нешта асабістае дзеля нейкіх канкрэтных палітычных мэтаў і інтарэсаў. Як бы складана гэта не было яму рабіць. Дарэчы, пра гэта ж кажуць ягоныя звальненні некаторых самых найбліжэйшых фігураў со своего остеродя, таких фигур, ну, достаточно пригадать Шеймана, пока он никакого постановного не отримал, таких фигур, про которых сказали, что этот человек засюда будет каля Лукашенки, и николи не будет звольнен. Мне все-таки кажется, коли есть политическая метазгодность, то Александр Лукашенко готов издольнить хотя бы хоть Виктора Лукашенко, хоть кого. Коли это, так бы мовить, только бизнес, ничего особенного. Ну, а отказываючи на другую частку вашего питання, чому менавіта зараз, ну, мне здається, это не так уже істотно, чому офіційно Мінск полічив, что тепер найлепше для этого часу. Это, заправды, могло быть и зимой, коли нечто там не сошлося. Вот, по версии Павла Ізотовича, може, заправды, так и есть. Заход поступал довольно жорстко. Зараз, может быть, Заход поступил больше мягко, больше, скажем так, ветливо. Может, просто справа была в Козулине, коли он тогда не погодился на три умовы, коли ему пропоновали выехать у Немеччины. Рискнул утверждать, что все равно ранее и позднее Козулин был бы выпущен. И он не мог отсидеть в теперешней ситуации при теперешнем взятом курсе 5,5 годов, бо взятый курс на авторитарную модернизацию. А для этого потребны материальные ресурсы, инвестиции, которые с большего могут прийти только с Заходу. И сегодняшний политический режим, ну, имкнется в этом смысле робить то, что он может. Ну, а так само был выбран довольно удалый момент и на фоне кавказских подей, безумовно, на фоне парламентских выборов. После выборов это вызволение Козулина мела б значно менший эфект і каштавала б намного менше.
Амаль усе аналітики у той ці іншій формі кажуть, що гэта пэўнае выкананне, хай такое, па змаўчанні, умоваў паляпшэння адносінаў, нармалізацыі адносінаў, умовах сфармуляваных даволі даўно. Так вось, умова, па меншай меры адна умова, выкананая. І што будзе далей? Вот на ваш погляд, колькі за гэта, груба кажучы, заплаціць Захад? Віталь,
Односіны, відаць, палепшацца ў той ступені, у якой да гэтага будуць гатовыя абодва бакі. Ну, на пачатку я лічу, варта зрабіць такое нагадванне, што пакуль дзяржаўнай сістэме Беларусі мала што змянілася пасля вызвалення вязняў у заканадаўчай і палітычнай сістэме. Закон пра незарэгістраваныя арганізацыі дзейнічае, свабода мітынгавай сітуацыі не з'явілася, прэса не стала свабоднай. Пра гэта трэба памятаць, і хада выбарчай кампаніі даказвае, што вялікіх пераменаў з боку ўлады пакуль на гэты момант не варта спадзявацца. Але ў кожным выпадку, вось пра рэакцыю Захада. Захад не можа зусім не заважаць гэты крок беларускага кіраўніцтва. Па-першае, зрабіць нейкі крок у адказ патрабуюць пэўныя дамоўленасці. Фармальныя ці нефармальныя яны былі, мы не пра ўсе пра іх ведаем, але безумоўна, што гэта подлежна некім джентльменскім пагадненням. Па-другое, гэта патрабуе не толькі палітычная, але і звычайная такая людская мараль і логіка. Так бы мовіць, добрыя, правільныя крокі павінны ухваляцца і неяк узнагароджвацца. Я не думаю, што на Захадзе, вось, асабліва зараз, калі ёсць пэўная, ну, скажам так, стомленасць ад змагання з сённяшняй беларускай уладай, можа запанаваць такая логіка, што вось пакуль Лукашэнка не стане дэмакратычным, дагэтуль мы не павінны ніяк вітаць ягоныя нейкія крокі. Но так не бывае. Все-таки все ідзе пакрокава. Ну, у всяком разе, калі і што пойдзе, то ў нашай сітуацыі выглядае, што менавіта такім шляхам. А можа, вось Лукашэнка вырашыў стаць на шлях выправлення паводле методыкі лібійскага лідара Муамара Кадафі. Нагадаем, што ён пасля таго, як адмовіўся ад падтрымкі тэрарызму, ён атрымаў даволі вялікія дывідэнды ад Захаду, хаця пры гэтым фактычна нічога не змяніў ва ўласнай унутранай палітычнай сістэме. І вось мне такі варыянт выглядае вельмі дапушчальным.
Запад праявіў заінтересованасць, прежде всего, Соединенные Штаты. Есть определенная заинтересованность. Полагаю, что Белоруссия столь же решительно и благородно ответить на эту заинтересованность. Другое дело, если пойдут разговоры о том, что это только один пункт, а еще есть 12 или там еще больше, то этот медовый месяц умрет, еще не родившись. Потому что вся ситуация показала, что нажимать, санкциями давить, загонять в угол, ну ничего из этого не получится. А некоторое вот сравнение Виталия, в общем, мне нравится его размышление, ну, за исключением Муамара Каддафи, это не должно стать Виталия общим местом, потому что Муамар Каддафи был террористом. А здесь аналогии хромают вообще на обе ноги. Если Запад будет что-то диктовать, ничего хорошего не получится. Ежели Запад и, прежде всего, Соединенные Штаты подойдут к новой ситуации не с позиции категорического императива, как это у них по любому случаю получается, а подойдут реалистически, то полагаю, что можно говорить о том, что задача, поставленная президентом перед министром иностранных дел Мартыновым, существенно улучшить отношения с Западом, с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами, она будет продвигаться в хорошем, что называется, темпе. Запад попросил решить вопрос о Козулине, Парсюкевиче и Киме. Беларусь на это ответила достаточно ясно и транспарентно. Пожалуйста. А в Что касается каких-то деталей, то тут нужно понимать, что инвесторы могут и прийти, и не прийти в Белоруссию, но отношения официальных, что называется, кругов Запада и Соединенных Штатов, здесь, ну, в частности, Европейского Союза, здесь роли никакой не играет. Если будет хороший инвестиционный климат, а главная возможность извлечения прибыли, то придут люди сами и не будут особенно ни у кого спрашивать у своих правительств. Какого-то торга здесь такого нет. Пока сделан первый шаг. Для того, чтобы выйти замуж, нужно как минимум выйти из дома. Запад вышел, Белоруссия пошла навстречу. Начинается движение. Говорить о том, какие результаты этого движения навстречу друг другу, насколько эта дорога комфортна и будет лишена всяких завалов в виде там глупых, с моей точки зрения, санкций и ограничений, может показать только время. Все остальное — это опять превращение нас в пикейных жилетов, потому что можно говорить только о серьезных и зримых вещах, а не сбиваться опять на трюизм о том, что вот должно быть так и должно быть это. Жизнь показала, что, как говорили марксисты, лучшим критерием истины является практика.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Пражский акцент». У дискуссии берут удел наместник старшини Объединенной Громадянской партии экономист Ярослав Романчук, политичный оглядальник наших радио Виталий Цыганков и главный редактор газеты «Беларусь сегодня» Советская Белоруссия Павел Якубович. Вязи передачу Юра Дракохруст.
Ярослав, ну вы экономист, так вам и, конечно, называется, карты в руки отказывать на пытание, кольки каштуя и кольки заплатить. Вот на ваш погляд, кольки заплатить за то, что уже зроблено, и, так бы мовить, кольки будут платить за те эти иншие выники выборов?
Я погожусь с тем, что это вот Запад ходит в окол, и урешті-решті он изменил форму, и тому Минск вот так, и он... лагодно, добра, ну вот выпустим того или того. Справа в том, что позиция Захода не изменялась с 96-го года, и нечто изменилось у Минска. Форма была не такой рашучей, и больше лагодной. Тут не идея говорка про некий марьяж, поменьше Заходом неким мифичным и Белоруссию. Справа идея про то, что есть Евразия, а политика его вельми не ясна в дочинении до Беларуси была. 12 рекомендаций, это просто рекомендация, non-paper, неформальный документ. Не будем перебольшивать значение Беларуси или Евразвяза, по сути, этой политики нема. Есть только декларации, есть выезды оппозиции уладов, туда некие перемовы. Параллельно идут инвесторы, вот, например, Райфайзен, той банк.
Ярослав, пробачьте, я вас перепыню. Ну, откажите, коли ласка, на питание. Кольки заплатят? Оно вельми простое, мне сдается.
Я, ну, не просто, потому что ты, Юра, ты не пытаешь, кольки ты заплатишь за килограмм мяса, коли идешь на комаровку. Там вельми простое питание. Тут питание складывается с немонетарных чинников. Там мы не можем сказать, что Запад заплатит миллиард долларов за то, что войск Лукашенко выпустил Козулина. Это глузда. Первое и вот такое видовочное, это то, что Беларусь разморозит статус специального запрошенного Рада Европы. Это, я думаю, процесс уже по сути вырешен, потому что там есть такое могутное лобби на конт этого решения. Так могут зазволить министрам белорусским ездить и сутракаться с министрами Евразвязу. Я не выключаю, например, что подарок Лукашенко могут запросить у некую европейскую державу, а на некий сам. Это так само было этим таким политическим актом доброй воли. А говорить про включение Беларуси в некие инвестиционные программы, то, что дойдут отмашку для Беларуси вот некие там урады, я бы не стал. Будет торг, будет дискуссия, але коли, например, Европейский банк реконструкции и развития, який у своем статуте мае запись про то, что он сотрудничает с демократичными краями и мае тут шерах вельми добрых инвестиционных проектов, ну, мы видим, что реал-политик працуя, что есть политика, есть экономика, бизнес-интересы его иснуют, и вот той тезис, який казал господар Якубович, что коли у нас будет добрый инвестиционный климат, то вот нагадаю, что вельми важной часткой доброго инвестиционного климата является отказная урад, политическая конкуренция и верховенство закона. Вот этих цінікаў няма, і таму інвестары да нас не ідуць.
Ну і наступнае пытанне, апошняе пытанне, тыя дылемы, тыя выклікі, якія вось гэта новая сітуацыя, гэтая магчымасць нармалізацыі можа паставіць перад беларускай апазіцыяй. Яе становішча да апошняга часу было няпростым, яно і зараз застаецца няпростым, але, так бы мовіць, палітычная лінія вот в этой сітуацыі была даволі простай, насамрэч. Бо рэжым не ідзе, так бы мовіць, ні на якія саступкі, ад захаду суцэльная ізаляцыя, лёзунг супрацьстаяння. А вось зараз палітыка робіцца ці можа стаць больш складанай, бо можна чакаць пэўных крокаў ад захаду. І вось в этой сітуацыі, якіх зменаў гэта, Яраслаў, на ваш погляд, вымагае ад апазіцыі? Ці яна павінна, як ужо зараз мы ад некаторых прадстаўнікоў чуем, што вось рэжым паказаў слабасць, надо працягваць ціснуць, пока вы, дарагі Запад, яго не расціснеце. Так і трэба рабіць, як вы лічыце?
Я думаю, что позиция так само изменится, она уже изменяется, потому что мы бачим совсем иные подходы радикальных сябров оппозиции, те, которые выступают за бойкот, те, которые выступают за вогуле никаких контактов, которые пытаются сделать все это, как не удельничать, не звертать увагу на официальные политические кампании. Есть мейнстрим белорусской оппозиции, который разумеет, что змены уже наступили, там он удельничал в выборах и будет идти в этих выборах до конца. Я думаю, что независимо от того, что нема сегодня подстав лечить, что выборы будут демократичными и открытыми, или это безумовно крок наперед, який ставить перед оппозицией новые вызвания и питания. И вот то, что есть программа позитивных изменений, то, что оппозиция так само концептуально подала уже шерох пропонов для влады, свечить про то, что вот это мейнстрим оппозиции, и он будет той границей, с якой будет черпать оппозицию навод, структурную, во владах наша сегодняшняя влада. Я думаю, что вот 5-10 особ з неофіцыйных крыніцаў будуць у палаце прадстаўнікоў, яны думаю, што таксама гэта будзе новая якасць. Так яны будуць іх будуць крытыкаваць, іх будуць з усіх бакоў пінаць, але гэта таксама будзе новая якасць для таго, каб выйсці на новую якасць прэзідэнцкай кампаніі. Гэта асноўная мэта, таму што то, што мы ведаем пра парламент, то, што ён павінен яшчэ заслужыць статус парламенту, гэта тое, што мы будзем займацца 2-3 гады, але потым наступіць прэзідэнцкая кампанія. І калі апазіцыя не зробіць перазагрузку, калі яна не будзе падыходзіць з пункту гледжання вырашэння пытання людзей, ісці да людзей, размаўляць з ними, інфармаваць іх пра тое, не зважаючы увагу на тое, што хто сёння кіраўнік дзяржавы, а проста вырашаць іх пытання, я думаю, што тады частка апазіцыі безумоўна адыдзе ўвогуле на вельмі маргінальныя пазіцыі і стане тым, што калісьці для Беларусі стало, напрыклад, некаторыя лідары Беларускага народнага фронта, калі якія зайшлі з палітычнай арэны, таму што яны па сутнасці гаварылі тое, што яны хацелі б пачуць ад людзей, а не тое, што хацелі бы людзі.
Гаспадар Якубовіч, ну можа гэта пытанне вам как бы не вельмі дарэчна на яго адказваць, але справа тым, што ўлада ў Беларусі наўпрост кіруе многімі галінамі грамадскага жыцця, ну так натуральна, каб яна і апазіцыі кіравала. Дык вось у парадку гэтага кіравання, якія змены на ваш погляд павінны ад быцца в оппозиции у сувязи с вот этой новой политикой?
Дело в том, что власть отнюдь не собирается руководить оппозицией. Смены в оппозиции – это дело самой оппозиции. Дело в том, что очень часто я говорил о том, что есть базовая вещь, которую некоторые наши известные оппозиционные политики